Новый судебник отличается от старого подробным постановлением о плате за бесчестие. Бесчестие детям боярским, за которыми кормление, указывать против дохода по книгам, а женам их вдвое. Тем детям боярским, которые получают жалование, плата за бесчестие равняется этому жалованию. Жене вдвое. Дьякам палатным и дворцовым бесчестие, что государь укажет, женам их вдвое. Гостям большим бесчестие 50 рублей, женам их вдвое. Торговым людям и посадским, и всем средним бесчестие 5 рублей, женам вдвое. Боярскому человеку доброму бесчестие 5 рублей, кроме тюнов и доводчиков, которые получают плату за бесчестие против дохода, женам вдвое. Крестьянину пашенному и не пашенному бесчестие рубль, жене его 2 рубля. Боярскому человеку младшему или черному городскому человеку младшему бесчестие также рубль, женам их вдвое. За увечье налагать пеню, смотря по человеку и по увечью. От описываемого времени до нас дошло дело знаменитого дьяка Василия Щелкалова, на которого подьячий Ай Густав доводил многие лихие дела. На пытке обвинитель признался, что составил на Щелкалова многие дела по научению князя Михаила Черкасского. Тогда государь велел взять на Ай Густаве бесчестие Щелкалова и жены его 600 рублей. Так как у Ай Густава не достало денег для уплаты, то взяли у него вотчину. Относительно чужеземцев к положению старого судебника прибавлено. Если человек здешнего государства взыщет на чужеземца или чужеземец на здешнем человеке, то давать им жребий. Чей жребий вынется, тот, поцеловавший крест, свое возьмет или отцелуется. Англичанин Лен описывает нам это вынимание жребия. Два восковых шарика с именами тяжущихся клались в шапку, и чье имя прежде вынималось, тот выигрывал. Относительно займов в 1557 году царь почел за нужное сделать следующее постановление. На служилых людях править долги денежные и хлебные по кабалам и памятям и духовным грамотам в продолжении 5 лет до 1562 года. Истину, деньги без росту, а хлеб без наспу, разочтя на 5 жребиев, по старым кабалам, по Рождеству Христову 1557 года, все росты государь отставил. Но если служилые люди станут занимать деньги в рост или хлеб в наспы в эти провежные 5 лет и в урочные года в новых долгах не выплатятся, то вперед с Рождества Христова 1562 года новые долги на служилых людях править всю истину сполна, да кроме того деньги с половинным ростом 10 на 100 и хлеб с наспом. Который заемщик в этот 5-летний срок не станет платиться по годам, будучи на службе или в отъезде год-два, то, когда возвратится, править на нет вдруг, за все те годы, в которые не платил. Кто будет на службе или в отъезде все урочные 5 лет, то по возвращении править на нем весь долг вдруг, но без росту. 100-рублевый долг править на служилом человеке 2 месяца, а будет долг больше или меньше, то по расчету. А неслужилым людям стоять на провиже во 100-рублевом долге месяц. По рядным грамотам на всех людях править всегда сполна. На неслужилых людях в урочные 5 лет долги по старым кабалам править все сполна, но без росту. Если же они станут занимать деньги в рост или хлеб в наспы в те же провежные годы, то на них в новых долгах провеж давать всегда, а рост и насыпь на хлеб велеть править в половину – 10 на 100. А не выплатят новых долгов в урочные 5 лет, то править на них с полным ростом и наспом – 20 на 100. Кто у кого возьмет деньги взаймы бескабально и без памяти, или кто у кого возьмет в суду что-нибудь, и на суде не отопрется, то велеть на нем править сполна и правешь давать сполна. Тот, кто занял деньги и заложил взаимодавцу отчину за рост пахать, тот может выплачивать свой долг в урочные 5 лет таким образом. Отдает на первый год 5-ю долю долга по расчету, а в отчину возьмет назад. Но взаимодавец продолжает пахать ее у него за рост, и должник не может ни заложить ее, ни продать, ни променять, ни в приданное, ни по душе отдать, пока не выплатит всех денег, и если не выплатит, то в отчину отдавать назад взаимодавцу. Если же должник, не заплативший всех денег по частям в 5 лет, в отчину свою продаст, да и продавший не заплатит долга, то править на нем весь долг сполна, а не будет должника налицо, то править на том, кто у него закладную в отчину купил. И если на нем доправить нельзя, то взять у него эту вотчину и отдать взаимодавцу, у кого она была заложена. А ему дать правеж на того, у кого он ее купил. Если нельзя будет с него взыскать денег, то выдать его головою до искупа. А не будет его налицо, то у кого, кто купил заложенную вотчину, деньги пропали. Потому покупай вотчину, сыскивая, свободна ли она. А если продавец после явится, то дать ему на него управу. В 1558 году государь приказал: кто займет деньги и кабалу на себя даст за рост служить, но когда дело дойдет до взыскания, кабалу оболживит и скажет, что он сына боярского служивого сын, то сыскивать. Если должнику более 15 лет, а государевой службы не служит, и в десятке не написан, и кабала написана, когда уже ему минуло 15 лет, то суд на него давать. Если же ему будет менее 15 лет, то на таких суда по кабалам не давать. В 1560 году по случаю пожара было постановлено: кто, потерявший дворы от пожара, станет искать по кабалам заемных денег на тех людях, у которых дворы также погорели, то приставов не давать и править долгов не велеть 5 лет. Мы видели, что в старом судебнике, по всем вероятностям, вследствие влияния законов Моисеевых, помещавшихся в кормчих книгах, имущество умершего за неимением сына положено отдавать дочери, за неимением дочери – ближайшему в роде. Но Иоанн IV, как мы видели также, счел нужным право наследования в старинных княжеских вотчинах ограничить мужеским потомством умершего. Относительно наследства после бездетных бояр и сыновей боярских, Иоанн тогда же, в 1562 году, постановил, что если ближнего рода и духовной у них не будет, то вотчина отбирается на государя, а жене государь велит дать из этой вотчины, чем ей можно прожить, и душу умершего государь велит также устроить из своей казны. В 1572 году относительно вотчин пожалованных было определено, что в случае смерти бездетного владельца надобно обращать внимание на смысл жалованной грамоты – будет ли в ней прописано, что вотчина пожалована ему, жене, детям, роду. Как написано, так и поступать. Если в грамоте написано, что вотчина жалуется одному лицу, то по смерти его она отходит на государя. Если же у него не будет государевой грамоты, то вотчины отбираются по его смерти на государя, хотя бы у него и дети были. Впрочем, и право боковых родственников – наследовать выслуженной вотчине ограничено только известными степенями. Бездетно умершему наследуют братья его родные, сыновья и внуки родных братьев. Если умрет бездетным один из этих братних сыновей или внуков, то участки умерших отдаются братьям их родным, дядям, племянникам и двоюродным внукам, но родственникам далее двоюродных внуков вотчина не отдается. В новом судебнике находим постановление о праве выкупа вотчин, которая, по всем вероятностям, возникла из крепкой родовой связи, из общего родового владения поземельной собственностью. Закон говорит, кто вотчину продаст, то детям его и внукам до нее дела нет, не выкупать им ее. Если братья или племянники продавца подпишутся свидетелями в купчих, то им, их детям и внукам также нет дела до проданной отчины. А не будет братьев или племянников в свидетелях, то братья, сестры и племянники вотчину выкупают. Если сам продавший захочет выкупить свою отчину, то может сделать это полюбовно, с согласия того, кому продал, но принудить его к тому не может. Пройдет 40 лет после продажи вотчины, то вотчичам до нее уже дела нет, нет им дела и до купель. Кто свою куплю продаст, дети, братья и племянники ее не выкупают. Кто оставит свою куплю в наследство детям, то она становится им вотчиной и вперед им ее выкупать. Кто вотчину свою выкупит в урочные 40 лет, тот должен держать ее за собою, другому в чужой род ее не продать, не заложить, а дать ему ее в свой род, именно тем родственникам, которые не подписались в прежних купчих свидетелями. Кто выкупит вотчину чужими деньгами или заложит, или продаст и прежде продавший ее родственник докажет, что выкупивший выкупил ее чужими деньгами и держит ее не за собою, то вотчина следует прежнему продавцу безденежно. Кто захочет свою вотчину, мимо вотчичей, заложить у стороннего человека, то эти сторонние люди должны брать в заклад вотчины только в такой сумме, чего вотчина на самом деле стоит. Если сторонний человек возьмет вотчину в заклад в большей цене, и вотчич станет бить челом, то последний может взять эту вотчину в заклад, в меру чего она стоит, а что сторонний человек дал взаймы лишнего, то у него деньги пропали. Кто свою вотчину променяет на вотчину и возьмет в придачу денег, и если кто-нибудь из вотчичей захочет ее выкупить, то может это сделать, причем он должен тому, у кого выкупает, оставить земли в меру столько, сколько тот своей земли променял. В одном списке судебника находится следующее прибавочное постановление. Если бездетные князья, бояре, дети боярские, всякого чина люди захотят свои земли продать или заложить, или в монастырь по душе отдать, то им вольно это сделать со всеми своими куплями. Что же касается до отчин, то могут отчуждать их только половину. Если же кто отчудит больше половины, и отчич будет бить челом об этом, то лишнюю продажу отдать отчичу, а кто не разузнавши, больше половины купил или под заклад взял, то деньги потерял. В 1556 году было постановлено относительно духовных завещаний. Если жена, умирая, напишет в духовный мужа своего приказчиком, то ему в приказчиках не быть, и духовное это не в духовную, потому что жена в мужней воле. Что ей велит написать, то она и напишет. В 1561 году велено было митрополичьим боярам выписать из митрополичьего указа, как поступать в следующих случаях. Кладут в суде духовные, дети отцов своих, матерей, иные братьев своих, сестер, племянниц, жен, душеприказчиками назначены братья или сторонние люди, у жены мужья, отцы духовные, духовные не подписаны и не запечатаны. Завещателевой руки нет, потому что грамоте не знал или умер внезапно. Есть только руки приказчиков и отцов духовных, а у иных только отцов духовных. И ответчики на суде эти духовные лживят, называют их нарядными, а они указывают, кто наряжал. Только на них и пороку, что не подписаны и не запечатаны. И тем духовным верить или не верить. Митрополичьи бояре отписали. Верить духовным, которые хотя не подписаны и не запечатаны, но при них есть отцы духовные, приказчики и сторонние свидетели, против которых нет никакого довода в составлении подложной духовной. Если в духовной жена назначила мужа приказчиком, и вместе с ним берутся быть в приказе женены родственники, то таким духовным также верить. Но если в духовной у жены муж написан один, а сторонних людей с ним не будет, то не верить. Выражение в приведенном указе. Жена в мужней воле, что велит ей написать, то и напишет. Ясно указывает на положение жены в описываемое время. По понятиям этого времени жена должна была разделить участь мужа в случае преступления, совершенного последним. Князь Иван Пронский, давая запись царю, говорит в ней, что в случае отъезда его царь волен казнить его и его жену. Из разных юридических грамот, отступных, дельных, отказных, видим общее родовое владение и разделы родичей, как видно, двоюродных или троюродных братьев, видим раздел неполный. Замечательна форма отступных грамот, подтверждающая сказанное нами в своем месте о происхождении земельного владения в московском государстве. «Мы такие-то, родные братья, вступились в земли великого князя, а своего владения таким-то, родным же братьям. Не измогли мы великокняжеской службы служить, дань давать и всяких разрубов земских или волостных. Взяли мы себе на посилье столько-то». Видим, что целые общины приобретали земли. Так в 1583 году Никита Строганов отказал свою деревню волость в Слободку Давыдову, старостам и целовальникам и всем крестьянам. Видим, что при дележе земель делившиеся братья прибегали к посредничеству постороннего лица. Это лицо должно было разделить землю на участки, после чего делившиеся бросали пред ним жребий. Жеребьевали. Чей жребий наперед вынется, тому взять любое, другие жребии вынимать таким же образом, а остальному взять остальной жребий. Что касается законодательной деятельности в Западной России, то здесь в 1556 году издан был новый статут. В первом отделе его о персоне господарской постановлено. Кто составит заговор или бунт поднимет против государя, то хотя бы намерение и не приведено было в исполнение. Виновный при ясном доказательстве вины теряет честь и жизнь. Кто поднимает бунт против государя ко вреду государству, станет бить монету без государской воли, станет собирать войско с намерением занять престол по смерти государя, то станет сноситься с неприятелем, окажет ему помощь, поддаст ему замок, приведет в Литву неприятельское войско, тот теряет честь и жизнь. Сыновья его считаются бесчестными, имение его отбирается на государя. Жены таких изменников, если присягнут, что не знали о замысле мужей, не теряют имущества отцовского, материнского и вена, записанного им мужьями прежде измены.